эфиры «Радио Свобода». У Менску 22 година. Далее в студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем эту годину выпуском международных новинов. Сегодня верники вернулись у церкву у египетском городе Александрии на первую после теракта у новогоднюю ночь службу у церкви всех святых. На богослужбе христиан купто у церкви, побач з якою новогоднюю ночь отбылся выбух. Сегодня собрались десятки верников. За безпекой каля будинку церкви сачили супрацовники спецподразделения полиции. Теракт, як меркується, учинений смяротником. Його осудили уже улады США, керовництво Евразвязу, лидеры большинства країн Близкого Сходу. Папа Римский Бенедикт XVI сказал: «Учора мы довідалися з великим болем про жорсткий напад супрать християнов коптов у Александрии. Это был низкий злочинный учинок злой смерти, подобно як подкладание бомбов каля домов християнов в Ираку, каб вымусить их з'ехать. Учинок супрать Бога и человечности, у тем часе, як усі люди учора молилися за мир и починали Новый год с надеей», сказал папа Римский Бенедикт XVI, промовляючись сегодня с площади Святого Петра у Ватикане. У вынику выбуху в Александрии каля храму христиан коптов загинули як наименее 21 человек, десятки пораненные. У Немеччине больше як сотни ведущих немецких политиков, бизнесовцев, дячу культуры и спортовцев закликали Тегеран вызволить двух арештованных у Иране супрацовников выдания «Bild am Sonntag». Немецкие журналисты были арештованы 10 кастрычника минулого года, после того, как записали интервью с сыном присудженной до смерти за шлюбную здраду иранки Сакине Аштияни. Журналистов с Немеччины виноватят у тем, что яны нібито не имели необходимых для працы у Иране документов. Одна из буйнейших партий у Пакистану, рух Мутахида Кауми, обвестила, что выходит с керовной коалиции и переходит в оппозицию. Некольки дзён тому два министра от этой партии покинули посады на знак протесту супрать недостатковых поводлих слов и выселков ураду Юсуфа Разы Гилани у борьбе с коррупцией, инфляцией и вырашении проблем безпеки. Гэты крок партии рух Мутахида Кауми может привести до развалу ураду, які тратить большиню у Национальной ассамблеї. Здобыча нафты у Ираку выросла на 100 тысяч баррелів за сутки, поведомил министр нафты Ираку Абдул Карим Элаиби. Поводле яго чакаецца, што штодзённы аб'ём экспарту нафты на конец студзеня дасягне 2 мільёны баррелів. Прыкладна 95% іракскага бюджэту фарміруецца за кошт прыбыткаў ад продажу нафты. Багдад імкнецца досягнуть узроўню штодзённой здобычи у 3 мільйони барелів, як это было напрыканцы 1980-х годов. Організація Об'єднаних Націй заявила, что миротворцы у африканской країні Кот-д'Івуари зроблять усе магчимое, каб проверить даденные об порушениях правов человека подчас сутыкнення, які отбылися после президентских выборов в этой країні. Поводле супрацовников миротворчих сил ААН их працы перешкоджают. У приватности не дают доследовать место меркованного массового похования загинулых у вынику сутыкнений. По звестках ААН, подчас забурения после президентских выборов Кот-д'Ивуары загинуло як наименее 170 человек. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск у нашей программы слухайте праз годину.
Говорить Радио Свобода. С Новым годом, дорогие слухачи! У студии Александр Лукашук. Шановные слухачи, на початку нашей первой встречи у гэтым 2011 годе дозвольте мне, як директору Белорусской службы Радио Свобода, сказать несколько слов про планы. Вы завсёды можете различивать на свежие новины, оперативную информацию, усебаковый анализ подзеи у Беларуси и свете, у культуры и экономицы. Мы так само различиваем на вашу допомогу у створенні программы. Ваши звонки, листы вельми важны для нас. Мы так само думаем, что и в этом 2011 годе будут выходить новые книги библиотеки «Свободы», диски, будут новые песни, малюнки на сайте. 2011 год 20-годия белорусской незалежности. Як гэта было? як реалізований потенціал самостійного національно-державного будівництва у різних сферах життя. Гэтай теме будуць прысвечаны новыя праграмы і перадачы ў гэтым годзе. Яшчэ адна новая праграма, пра якую я хачу расказаць сёння, гэта «Верш на свабоду». Нашыя слухачы са стажам памятаюць, што 10 гадоў таму мы ўжо звярталіся да іх, да паэтаў у свеце, да паэтаў у Беларусі з просьбай напісаць свой верш на тэму свабоды. І вось цяпер, праз 10 гадоў, мы паўтараем гэты зварот. Напішыце свой верш. Што такое свабода для вас цяпер? На 20-й угодкі незалежнасці у гэты момант вашага жыцця. Рэдактарам самай першай праграмы верша на свабоду была паэтка Валянціна Аксак. Тады, 10 год таму, калі быў прачытаны ў эфіры апошні 365-й верш, яна напісала свой твор на свабоду. З яго мы і пачынаем новы цыкл.
Свабода, як серафім з шасцю крыламі. Двума ён вочы свае захінае, каб Бога не бачыць, бо не варты небнае звышнасці. Яшчэ двума шчытна ногі свае атуляе, каб Бог не бачыў ягонай зямное існасці. Трэцяю ж параю крылаў увесь час трапеча над намі, утвараючы мройлівы дым, праз які мы яго ніколі не бачым.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Што нясе Беларусі 2011 год». Якім будзе рэха прэзідэнцкіх выбараў і крывавай нядзелі 19 снежня? Якія выпрабаванні чакаюць беларускую эканоміку? Якімі будуць стасункі Беларусі з Захадам і з Усходам? Свае прагнозы ў «Праскім акцэнце» прапануюць палітолігі Алексей Пікулік і Віталь Сівіцкі. Што чакае нас у 2011 годзе? Усю перспектыву 2010-га засланяе велізарны цень прэзідэнцкіх выбараў і крывавага вечара 19 снежня, рэха якога яшчэ не сціхла. Хаця насамрэч на працягу году было шмат чаго. Канфлікт з Расіяй, які цягнуўся літаральна са студзеня, венесуэльская нафта, украінскія выбары, кіргізская рэвалюцыя, ды і шмат чаго было. Тым не менш, найперш прэзідэнцкія выбары. Што застанецца ад іх? Ці стане 2011 год годам палітычных замаразкаў, што абяцаў Лукашэнка ў сваёй прамове пасля выбараў, гаворачы, што бязглуздай дэмакратыі больш не будзе? Ці магчымы па меншай меры нулявы варыянт, а тое і новая адліга? Віталь, як вы мяркуеце?
Тое, што адбылося 19 снежня, адбылося не здарма, адбылося з пэўнай мэтай. Вось вы спаславаліся на прамову спадара Лукашэнкі, ён узяў цалкам палітычную адказнасць за тое, што адбылося. Таму мой прагноз хіба песімістычны, я згодны на конт замаразкаў, хаця бы таму, што ну проста каб неяк вырашыць, разруліць гэту сітуацыю, ну спатрэбіцца багата часу. То бок багата часу мы будзем жыць пры палітвязнях. Я думаю, што вось гэтая рэпрэсія супраць грамадзянскай супольнасці пасля таго, як пачалі трасці такіх людзей, як там нашу Ніву, Лену Танкачову, зразумела, што ідзе атака на тых, хто больш за ўсё высоўваецца. Гэта таксама нейкі час працягнецца, то бок, мне здаецца, перад дзяржаўным апаратам пастаўлена канкрэтная задача проста запалохаць грамадства, і яна будзе нейкі час выконвацца.
Алексей, а як вы лічыце? Усё ж такі мы гаворым пра прагноз на наступны год. Год – это вялікі прамежак часу. І раней бывала, што год, умоўна кажучы, пачынаўся замаразкамі, пераходзілі ў адлігу ці наадварот. Вось, на ваш погляд, гэта ўсё ж такі сапраўды такі вялікі паварот, і прычым паварот, які тычыцца замаразкаў, так бы мовіць, усёй прасторы. Бо Лукашэнка падчас гэтай прамовы казаў і пра інтэрнэт, што там навядзем парадак, так і про СМІ, що зараз журналісти будуть відказувати за кожне слово. Ну і ми бачимо, що ось ці піратруси, скажімо, вони йдуть у редакціях медіа. Так ось ці буде гэта життя під тиском?
Нет, я на самом деле не очень соглашусь с Виталием здесь. Я думаю, что в рамках, в масштабах всего года все-таки ситуация выровняется. И короткие заморозки, которые будут сейчас на месяц-полтора, все равно перейдут в... Ну, не вот теперь, но, по крайней мере, в определенный статус-кво, в сохранение статус-кво, которое было. Действительно, сейчас, после 19 числа, цель была запугать белорусское общество, но и не только запугать, но и максимально сильно воспользоваться временными депрессиями для того, чтобы выжать из всех инакомыслящих максимальное количество информации. То есть я думаю, что это такая как бы плановая операция спецслужб, которая так или иначе, ну, достаточно скоро должна будет прекратиться. И я, опять же, наверное, не очень соглашусь с Виталием в том, что я не думаю, что 19 числа это было какое-то плановое, запланированное мероприятие. Я думаю, что это просто сдавшие нервы, эмоциональная реакция и... из которой каким-то образом Лукашенко надо будет сейчас выходить. Но я думаю, что все равно тут у меня будет более оптимистический прогноз, чем у Виталя.
Алексей, вот вы почали казать про белорусское громадство. А на ваш погляд, якой все-таки была и якой, махчима, проспевный час будет отгук белорусского громадства на выборчую кампанию, у тым лику из кривавой неделей 19 снежня? Вот те нема такого отчувания у уражение, что вот некое коло, скажем, политично активных людей, оно взрушено, обурено, а все остальное громадство отчувает себе довольно спокойно. Все это не так.
Ну, я думаю, что то, что произошло, это самые умеренные начали радикализироваться, это самые умеренные захотели схватиться и шашки наголо. А в этом плане, я думаю, для большинства это прошло незаметно при новогодней суете. Я думаю, что, по большому счету, первые 10 дней января количество политзаключенных сократится. Я думаю, что останется в СИЗО либо подозреваемыми и обвинят небольшое количество людей, остальных всех повыпускают. По большому счету, я думаю, что все это будет сглажено до 12 января, когда в Брюсселе пройдут слушания по Беларуси.
Віталь, ну ось этот термін уже, не ведаю, з чої легкої руки, приклеився до 19-го, кривавая неделя, і це відовочно по аналогії з сюжетом русской історії, кривавая неделя 9-го студзеня 5-го году. Ну і варто пригадати, що у снежні того ж 5-го году гэтая кривавая неделя адгукнулася сапраўднай революцией. Ну, зрозуміло, нічого в історії не повторається, але ось на ваш погляд, менавіта ў грамадстве. Ось гэты імпульс, які знойдзе водгук?
Тут я все смотрю на аналогію, бо мяне ўжо разам з калегамі, якія як быццам бы ратавалі за дыялог Беларусі з ЕС, ўжо прозвалі калектыўным папом-гапонам, калі ўжо крывавая нядзеля. Дык што, ці будзем чакаць маніфесту царскага ў 2011 годзе? Вы ведаеце, канешне, такіх сценароў нельга выключаць цалкам, хаця я ўсё ж такі тут і не пагаджуся со своим коллегам Алексеем, что все ж таки мне здаётся, и это вот я не прымаю вось этой вось линии, что то, что отбылося, это просто набрать новых закладников для гандлю ЕС. Тут іншая задача вырашаюцца и другого парадку. Просто треба вернуть грамадству страх. Улада сама забоялася, что грамадство больше не боится. Вось это был вынік той лібералізацыі, якая спынілася 19 числа. Але что тычыцца вашего пытання про грамадство, что можно зауважить? Сапраўды бачым часовую активизацию той частки громадства у теми и хочет промену. Бачные по акции солидарности, але ну таки мы можем сутыкнуться с феноменом 2006 года, когда два месяца после площади все стояли на ушах, войска раздается сетевый супротив, там некие новые формы, флешмобы, потом все разъехались студенты по замежам, и просто мы так сказать, три года полного политического провала, некой изместовной политической активности. Ну, зауважьте, просто некие громадские тенденции с того, что отбывалось в эти дни. Бо приходилося шмат їздити на окреслинах і так далі. Ми бачимо, що вельми не шмат з тих, кого затримали студенти. Це вельми цікавий феномен, що люди, які вийшли на площу, це в основному середній клас.
Это люди больше до 30 годов, але хоча 25 до 30. Это люди, которые сами зарабатывают гроши. То бок, с одного боку, это, ну, как бы, само уже, можно сказать и про некую новую социальную связь оппозиции. Или это значит, что вот пополнение, ну, действие Лукашенко нам все-таки перекрыл, ведаете, некий кровеносный сосуд, и вот такого стало поступление новой демократичной хвали активной. Вот, на жаль, и не отбылось. Мне здаецца, хоць мы не ведаем сацыялагічных дадзеных сапраўдных, так, мы не маем сапраўдных выніках выбараў, але мне здаецца, што па ўскосных дадзеных усё ж такі апазіцыя вырвалася на гэтых выбарах за 25%, які заўжды яе было. Ці гэта было 30, ці 35, не больш за гэтыя лічбы, але нейкая тэндэнцыя і нейкі зрух адбыўся. Гэтая тэндэнцыя, яна дастаткова напугаць уладу і звернуць лібералізацыю, але яшчэ не, пакуль што недастаткова, каб выйграць у яе.
Ну, а зараз про оппозицию. Что будет с ей? Варто сказать, что выборчая кампания все ж таки вынесла в высшую лигу белорусской политики, як-нияк, шерых особов, якія год тому, ну, скажем так, у ей по меньшей мере не были. Я маю на увазе и Рыгора Костусева, и Виталя Рымашевского, и Владимира Некляева, які год тому в угуле, як с политикой не ассоциировался. Ну, в певном сенсе можно сказать Андрея Санникова, який тады был такой теневой особой, зараз, так сказать, вышел на свет. И до того ж варто сказать, что все ж таки выборы сёлетние были пэўной такой национальной дискуссией про место Беларуси в свете. Так вот, на ваш погляд, гэтые выники, яны неяк адаб'юцца на политичной конструкции оппозиции. Ну, зразумела, зараз вось, амаль все основные фигуранты, яких я перелічыў, яны просто в турме. Это не самое зручное место для занятков политикой. Ну, вось, тым не менш.
А может, наизручнейшее, да, руки за цинизм, але такие репрессии политичного капиталу надают офигенного. Коли это люди не сломаются, то кто его ведает?
Так вот, кто его ведает? На ваш погляд, что будет с оппозицией по выниках этой кампании, по выниках этого года? Вот что будет в снежне 2011-го? Какие, на ваш погляд, новые могут з'явы з'явиться?
Мы побачили за час 2010-го года, что после 3-4 годов суцельного политичного такого провала на оппозиционном поле оппозиция все-таки отродилась. И, ну, конечно, это было связано с тем, что часовая улада отпустила, я кажу, ЦЭП, дала погуляться. И ведайте, зараз просто не час обмерковывать и дискутовать над перевыборчими стратегиями оппозиционных кандидатов. Зараз не до этого. Але часкова гэтым просто можна сказаць апазіцыя скарысталася і ўсё ж такі, ну, нейкі ўплыў на грамадства часам гэтая кампанія зрабіла. Сацыяльны патэнцыял для апазіцыі ёсць. І мне здаецца, што яна будзе здольна адрадзіцца, і гэта будзе не вельмі такая цяжкая задача для яе, нават не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі. Іншая акалічнасць гэта тое, што, ну, зараз сапраўды мы зноў вяртаемся да такога нейкага дысідэнцкага перыяду, дзе пару год, здаецца, у гэтых замаразках на першым месцы будзе хутчэй праваход. Полное питание не геополитичное. На первом месте, ну, будут люди и представники громадянской супольности. Ведаете, мне сдается, что вот в эти дни после 19-го просто выплеснули, вытеснули на авансцену неких новых громадских лидеров. Это не те люди, яких кто-то призначил и обрал, але люди, которые вызначились со своими учинками. Ну, это и Лена Танкачева, и Сержук Семенюк, и Даша Катковская, и шмат таких людей. Вось, это процессы меня зараз больше цікавят. Что до геополитичных питаний, ведать, это питание были першесны. Ну, вось, была эта либерализация, нас особливо не били. Нам было больше-меньше так утульно у своим лягушатнику. И нам было цікаво, ведайте, коли наступают добрые часы, то люди больше дискутуют, больше вот сварится, как это, ведаете, это нормально, это некие дробезные речи робятся першесными и так далее. Просто то, что отбылось у неделю 19-го, что вот эта моральная линия супростояния, якую мы амаль сгубили за час либерализации, коли там уже пытание не там ты за красных, ты за белых, а пытание там ты за русских, ты за немцев. Вот зараз снова пытание ты за красных, ты за белых, покуча снова таки ворог один, и он не консолидует. і яшчэ адна акалічнасць. Гэта ўжо прасачвалася з 2006 года. Апазіцыя ператвараецца ў сеціваю, а не іерархічную структуру. Вось феномен «Гавары праўду», феномен кампаніі Саннікава. Яны паказалі, што любыя структуры, яны проста ідуць прахам, калі з'яўляецца нейкі новы палітычны, там, асабліва калі добра, калі фінансавы праект. Выжыванне апазіцыі не будзе залежыць там ад нейкіх альянсаў, кааліцыяў, там, іерархіяў, гэтак далей, АДСаў ці, ну, ці штосьці друг. Ой, гэта ўжо, я думаю, што можна сказаць, палітыка новага часу.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную прагнозам на 2011 год. Алексей, а ваш прагноз, што будзе з апазіцыяй з незалежным грамадствам у 2011 годзе? Напрыканцы 2009 году, ну вот, скажам, такі выбарчы ландшафт, па меншай мере, не каторым назіральнікам, здаваўся такім, што ну вот будзе Мілінкевіч, Казулін, Калякін, Лябецька, вось дакладна ноль па ўсіх пазіцыях. Усе гэтыя людзі не былі, а былі іншыя людзі. І не толькі людзі, але і структуры, сеці, пра якія вось сказаў Віталь. 2011 год, якіх нечаканасцяў мы можам чакаць?
Во-первых, я думаю, что на этих выборах брать власть пошли люди впервые, которые действительно эту власть хотели, и это и отличает эту кампанию. Я не знаю, как быстро выпустят там 3-4-5 человек, которые будут держать после января в тюрьме, но когда они выйдут, они, если они сломаются, они усилят эту оппозицию. Практически наверняка могу сказать, что за год в Беларуси появится сильная пророссийская сила, которая не будет контролироваться Лукашенко, будь то партия, будь то сеть, будь то еще что-то. Вот. Ну, в общем, я думаю, что сейчас рано говорить о том, что те люди, которые сейчас в тюрьме и составят костяк новой оппозиции через год. Все начнет развиваться очень быстро, и я думаю, что политика начинает переформатироваться, и пространство для оппозиции появляется. Ну, может быть, даже оппозиция – это неправильное слово, но пространство для какой-то новой политической силы здесь явно появляется. Естественно, не конформистски настроенный по отношению к нынешней власти, но и не являющейся классической белорусской оппозиции. Это то, что касается политического пространства. То, что касается гражданского общества, я надеюсь, пройдет дальнейшая консолидация, потому что появились пока что причины для серьезной солидарности. А опять же, прогноз давать сейчас немножко рано, потому что я думаю, что очень важное событие будет происходить в первые 10 дней января, когда будет принято решение, что делать с политзаключенными, что делать с Европой и так далее и тому подобное.
Ёсць яшчэ такое адно маленечкае пытанне, што рабіць з эканомікай. Дык вось, што з ёй будзе ў 2011 годзе? Якіх маштабаў дасягне лібералізацыя? З якімі праблемамі эканоміка можа сутыкнуцца? Ну вось, я бачыў некаторыя прагнозы міжнародных фінансавых арганізацый. Ну, яны не абіцаюць нейкай такой вось непазбежнай катастрофы. Але, ну, сказаць, што яны такія ўжо надта эйфарычныя, то таксама нельга. Што будзе з беларускай эканомікай і, ў прыватнасці, што, якія наступствы будзе мець яе фарсіраванае ўступленне ў адзіную эканамічную прастору, якое адбылося вось літаральна за лічаныя дні снежня? Алексей.
Я думаю, что белорусская власть никуда не денется от экономической либерализации, она будет форсироваться. Абсолютно непонятно, что Лукашенко там пообещал в плане продажи предприятий России за признание, ну такое робкое признание выборов Россией. То, что поставили Мясниковича премьер-министром, это тоже не случайно. Это отличный администратор, это отличный технократ и с очень хорошими связями в России. Поэтому, скорее всего, будет достаточно крупная распродажа, приватизация белорусских предприятий. Очень многое будет сделано, конечно же, в пользу России. Вступление в ЕЭП означает то, что белорусские субъекты хозяйственные тоже должны регулироваться соответствующим образом. Никаких субсидирований выше, чем определенная процентная это все дело проговорено, поэтому быстрые экономические реформы, я думаю, что будут происходить сейчас, ближайший год-два, потому что выхода другого нет.
Віталь, ви згодны с таким прогнозом? И як на гэта можа паўплываць, ну я не ведаю, ці адбудзецца это ці не, калі, скажем, у наступным годзе Россия уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю?
Тут трэба аддаць належнае, што і мытная звязь, і адзіная эканамічная прастора пабудавана на прынцыпах, якія прынамсі не супярэчаць правілам сусветнай гандлёвай арганізацыі. Пры тым, што я абсалютна з'яўляюся прыхільнікам гэтых інтэграцыйных працэсаў, але калі гэта дапаможа рэфармаванню там, скажам, беларускай сельскай гаспадаркі, ну можа то і добра. Вось. І калі гэта дапаможа там больш лібералізацыі сістэмы вонкавага гандлю, асабліва нетарыфных абмежаванняў дзяржаўных закупак, гэта можа падштурхнуць беларускую эканоміку да большай празрыстасці, але ж гаспадарства. Мы заўжды памятаем, што суровасць інтэграцыйных пагадненняў, якія падпісвала Беларусь Расія, заўжды кампенсавалася неабавязковасцю іх выканання. Тут хутчэй будзе залежыць не столькі ад, ведаеце, ад саміх пагадненняў, а ад палітычных волей самага беларускага кіраўніцтва на тыя рэформы, якія вымагаюць гэтае пагадненне, і ад палітычнай волі расійскага кіраўніцтва даціскаць Беларусь, каб ну, выконваць гэтае пагадненне. І тут у мяне вельмі шмат пытанняў, таму што гэта ўжо пытанне, ведаеце, там часткова ўжо пытанне ўнутрапалітычнае, гэта пытанне, ну, пытанне субсідавання сельскай гаспадаркі, гэта пытанне сацыяльнага кантракту, які ключавы для лукашэнкаўскай улады. І тут я не думаю, што ўсё будзе лёгка. То бок хутчэй будзе вельмі, вельмі шмат цёрак па гэтым пытанням, па пытаннях выканання пагадненняў аб тым жа ЕЭП. І я гэта чакаю. Што тычыцца прыходу Мясніковіча, то безумоўна усе пачынаюць чакаць, ну, скажам так, новай большой жратвы, як казаў спадар Федута, здароўя і мой шчасце зараз у гэтай цяжкай сітуацыі. Але ж я не думаю, што адбудзецца некая такая шалёная прыватызацыя. За Мясніковічам хутчэй будуць прымацца захады умацаванню статуса і умацаванню пазіцыі беларускай номенклатуры. Фактычна ценявой шэрай прыватызацыі гэта можа адбывацца. Пераразмеркаванне рэнтаў гэта таксама можа адбывацца. Я не ўпэўнены, што для чыноўнікаў будзе цікава зараз. Ну, ўсё роўна, ведаеце, пытанне аб уласнасці пры лукашэнкаўскай сістэме, калі першая асоба дзяржавы ўсё роўна ўсю уласнасць лічыць сваёй, тут яно даволі умоўнае. Таму такіх рэзкіх, нейкіх такіх інстытуцыянальных зменаў я таксама не чакаю.
Віталь, у мяне вот ёсць пару пытанняў пра эканоміку.
Давай.
Ці можна чакаць, скажам, такой жа гучнай, звонкай дэвальвацыі, як яна была, скажам, год таму? І яшчэ якую ролю будзе адыгрываць знешняя запазычанасць? Зараз она здаецца каля 40%, там крыху болей. Вось ці можа атрымацца так, што вось на працягу году яна драматычна вырасці, і што, скажам, стасункі Беларусі са знешнім светам будуць чымсьці падобныя на лёс рэжыма Герыка у Польскай народнай рэспубліцы, калі вось эта крэдытная петля стала такой ўжо шчыльнай, тугой, што насамрэч стала інструментам кіравання Польскай народнай рэспублікай з боку крэдытораў.
Па-першае, узгадаем, што крэдыты, якія былі набраныя, яны былі набраны пад даволі нізкія адсоткі і з адтэрміноўкаў з тэрміну выплат. І калі пачнуцца нейкія праблемы ў гэтым накірунку, то яны пачынаюцца 2013 год, не раней. Гэта першы ўзровень знешняй запазычанасці 50% да ВУП, гэта такі, ведаеце, гэта шыкоўны ўзровень для 90% еўрапейскіх краінаў зараз. Тэндэнцыя, што праблему дэфіцыту платнага балансу мы вырашаем у першую чаргу знешняй запазычанасцю, яна навідавок, але ну, запас трываласці ў 3-4-5 гадоў для такой палітыкі яшчэ ёсць, таму я не чакаю. Што да дэвальвацыі, яна цалкам магчымая, магчымая ў 2011 годзе, але ж, ну, трэба глядзіць сітуацыю, як будзе сітуацыя з платным балансам развівацца на працягу года, якая будзе
ситуация у нафтовых или нет. Там у меня полное сумнение, что все будет добро, потому что я не бачу видовочного полепшения статуса и умов для белорусских также на НПЗ в сравнении с тем режимом, який был до 9 снежня 2010 года.
Ну и наприкінці место Беларуси в свете. Вось снежинское, нечаканное снежинское погоднение с Россией, встреча Лукашенко с Медведевым, это вертание на колы свое в двухбаковых стосунках, ці гэта короткое перамир'я перед новыми политичными экономичными баталиями. И с іншого боку, як все ж таки Захад, причем я кажу не одразу, а вот на протягу года, як он адреагує вось на выклик белорусских выборов, на выклик 19 снежня, на выклик гэтага ці то перамир'я, ці то мира з Россией.
Ці вертання на круги свае, ну, часткова да, просто адносіны Беларусі з Россией ніколі не былі роўныя і ніколі не будуць роўнымі. Прынамсі, кошт утрымання, палітычнай падтрымкі Россіі ўвесь час узрастае, таму просто вось, нават калі такая падтрымка даецца, яна не выключае, хутчэй падразумевае тое, што нейкі конфликтная ситуация будут в будущем.
Виталь, ну а давайте вот конкретные речи испытаем, да? Скажем, те убачим мы новых росных батик, те убачим мы новые гандлевые войны к шталту той, якой была сёлетним летом по газу. Это с одного боку...
Ну, мы их убачим праз интернет. Это абсолютно. Кросные батьки шли под замову Медведева, что Путин в этой ситуации, в этой комбинации Медведева конкретно подставил. И тут для Лукашенко вельми важным будет пытание, как вызначиться политический расклад у самой России до 2012 года, кто все-таки будет наступным президентом. И это будет такие, ведайте, вельми интересный политический контекст 2011 года для Беларуси.
Виталь, а что тычется Европы? Будут санкции? Будет похолодание в этих стосунках? Ти и снова будет диалог?
Безумовно. Не, ну, а санкции не выключают диалогу, это по-перше. Санкции — это один из инструментов тиску при диалозе. Коли сегодня у всех выпустили под подписку об невыезде эти учоры, я бы сказал, что санкции, максимум, не будет. Але, коли Лукашенко принимает все такие бульжинские жесткие решения, то... суды, ДБ, прокуратура, неважно. Вероятность того, что их удастся позбегнуть, что вельми низко, и мне сдается, что белорусские улады уже их и не имкнутся позбегнуть, скорее всего.
Алексей, а ваш прогноз на Усход и на Захад?
Да, то, что касается России, будут и крестные батьки, будут работать различные лобби в России относительно Беларуси, будут и войны, здесь весне это все начнется, поэтому надо рассматривать, мне кажется, декабрьские подписание документов, ратификация по ЕС, как такая временное перемирие перед дальнейшим боями. То, что касается Запада, ну, Европа уже отреагировала очень жестко. Окончательный вердикт, я думаю, будет выноситься в зависимости от того, какие сроки получат 26 человек, находящихся в СИЗО. Если их отпустят, это будет абсолютно другое решение. Если их не отпустят, это будут санкции. Ну, с другой стороны, я не думаю, что белорусское руководство отказалось от идеи заигрывания с Европой. Я думаю, что в итоге это будет, диалог будет и восстанавливаться, и продолжаться через какое-то время. Но я думаю, что надо будет месяц 3 для того, чтобы все стороны остыли и потом вернулись к этому диалогу. Ну, опять же, повторюсь, сейчас на кону судьба политзаключенных, которых подавляющее большинство, на мой взгляд, отпустят.
Алексей, а не может вот отрыматься таким чином, я вот спытал про хростных батик, что вот почнутся из новых хростные батьки, почнутся из новых, значит, некие газовые, там иншие конфликты, трубу перекрыют, и в Европе будет развага. Надо ж оборонять незалежность Беларуси.
Нет, я не думаю, что так будет. Я не думаю, что всерьез есть какая-то угроза. Европа считает, что в Беларуси есть определенная угроза. Я думаю, что у Европы сдалось терпение. Терпение закончилось после кровавого разгона 19 декабря. Поэтому я думаю, что Европа ждет не дождется теперь, чтобы избавиться от Лукашенко, потому что он просто непредсказуем.
Вы слухали передачу «Пражский акцент», присвеченную прогнозам на 2011 год. В ней удельничали политологи Алексей Пикулик и Виталь Силицкий. Шановные слухачи,
Ми дорожим вашої думки і цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присылайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свобода.
У ефіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Увесь мінулы тыдзень мы давалі ў эфір вашы званкі вялікімі порцыямі, штодня, а таму ў апошнюю сераду не было званочкаў. Але званочкі не знікнуць з эфіру, не бойцеся. Пасля новага году мы вернемся да нашага рэгулярнага рытму. А сёння давайте яшчэ раз паслухаем, як мы перажывалі дзень галасавання 19 снежня і крывавы разгон дэманстрацыі супраць фальсіфікацыі выбараў пасля закрыцця выбарчых участкаў. Тэлефанаванняў была такая колькасць, што, мабыць, вольную трыбуну слухачоў мы працягнем і ў другой палове нашай перадачы. Пачынаем.
«Кадзіце вы на плошчу, што будзе патом? Скруцяць, зваліць і засудзіць, завязуць дурдом», – напісаў Генадзь.
«Чтобы у нас, беларусаў, 19 декабра наступило прабуждзенне, чтобы мы из 9 кандидатов избрали достойного президента, но не атеиста, бандита, с лживыми обещаниями».
Поважанная Никляев, Статкевич, Санников, Томашевский, Романчук, Костушев, сегодня вы вышли супрот тих хлопцев, якія сядзелі на апошніх партах, якім вы дапамагалі рашаць задачы, пісаць дактанты і сачыненні. Гэта яны стаяць супроць вас толькі з залітымі пагонамі і з залітымі пасадамі. Па-другое, сёння ў арміі і ў міліцыі служаць дзеці тых, хто быў на Чорнобыльскай аварыі. Тады іх бацькі служылі ў войску і імі заткнулі Чорнобыльскую аварію. Яны всі хворыя сёння. І вось сёння хочуць гэта при пасадах великих не сваімі дзецьмі і унукамі заткнуць плошчу і народную волю, а хочуць вось гэтымі дзецьмі чорнобыльцаў.
Здорово щекочут ноздри Лукашенко. 3 миллиарда, обещанные Евросоюзом за проведенные честные выборы. Он как Арагунтан бьет себя в грудь, что выборы будут самые честные в мире. Тем самым вешая чиновникам Евросоюза лапшу на уши. Нет и никогда не было у него той самой чести, за которую ему обещали 3 миллиарда. А если и есть у него какая-то мизерная честность, так она не стоит и 3 центов в базарный день.
Как вам не стыдно? Как вам не стыдно, что вы развращаете молодежь? Хлопцы, юнаки, девчаты, они живут в общежитиях, где вода, где тепло, учатся. Что вы делаете? Что вы делаете, беззубые самы, такие, как и все? Президент с вставной челюстью, подлецы вы все, фашисты, Запад весь топтал эту Белоруссию, сколько? Немцы топтали, поляки топтали, французы топтали, кто не топтал эту Белоруссию? На Запад вам, на Запад! Езжайте куда-то, вы не матери, и оставьте Беларусь в покое, если вам тут не нравится, в Америку! Польшу, Чехию вашу, шумите отсюда и освободите Белоруссию. Вам будет тогда свобода. От вас надо освобождать Белоруссию.
Хочу выказаться, как проходит дотерміновое голосование у поселку Копыч. Видите, позавчора спинили предприемство, это Орша стройматериалы, которое находится у поселку Копыч. Это же надо спинить предприемство, подолжить обеденный перепынок еще на час и людей погнать, как быдло, на дотерміновое голосование. Вот так и все.
С Пинского района, Семен, хочу вам сказать, хватит вам дурака валять. Вы, ну, сообщите всем белорусам, хватит вам дурака валять. У нас есть президент, Он нас обеспечивает, он нас кормит, обувает, одевает. А вам не нравится, вы забирайтесь и едьте куда вам хочется. И убирайтесь от нашей Белоруссии. Хватит вам дурака валять.
Я не страдаю малым набором слов, но находясь в состоянии шока от возмущения всем тем, что происходит 19 декабря после 20:00, нет слов. На Никляева нападают и избивают. Из больницы похищают. Протестующих тоже избивают. Преступники, проплаченные Лукашенко.
Сейчас ночью вот могу прямо уснуть, выслушала все ваши выступления. Мне просто, я плакала, сидела, что творилось на Порше. Хочется пожелать всем, кто кандидаты, президенты, чтобы им Бог дал здоровье, чтобы они скорее поправились, и чтобы у них было все-все хорошо. Они мужественные люди. И еще хочу попросить матерей этих спецназовцев и ОМОНовцев, чтобы они перевоспитали своих детей, чтобы они, их сыновья, не издевались над теми, и чтобы матери, от рук которых дети пострадали от рук этих ОМОНовцев и спецназовцев, не проклинали их. Я думаю, этим матерям не очень будет это все приятно.
Это что произошло, это должна быть ответственность не с Лукашенко, а их больше на Елозавик. Это я мы все спрашивали. Но вот что делают каждый раз, и выборы обманные. Как быстро мы народ не видит ничего. Мы все видим, что обманные хлущите, сколько они будут хлущить. Уже 16 лет уже надоели, как курицам горькая редька. Надо было уйти в отставку домой, а мы все.
Пережил Гитлера, переживу и Лукашенко. А Лукашенко будет то, что было в Румынии Чаушеску и Адаму Хусейну, Ураку, Леня.
Посадивши за краты сотни людей, улада хоча одним махом знищить оппозицию и заполохать громадство. Але часы уже не тые, и фашизм не пройдя. Люди, будьте пильными! Не пропустите фашизм, Николай!
Слухачка Зоршин, я сейчас слухаю столько всякого хлусни по телевизору, это козиятки, уже надоело на них глядеть, и теперь будут все переворачивать с ног на голову, с головы на ноги, все события, которые были в Минске. Но я только прошу вас, зачитайте мой звонок, об люди хоть нечто поняли. Лука собрал народное собрание во дворце, а Конституция разрешает свободу шествий собрании. Почему не могли кандидаты собрать митинг? Так это ж провокация. Никляев призывал только к мирной демонстрации. Только к мирной демонстрации. Его изолировали, его побили. Все, свобода действий. И то и случилось, что провокация и планировала. И там появились лопаты неизвестно откуль, и это люди. В общем, это провокация. И на этом нужно стоять. И это нужно людям объяснять. А то, что будут сейчас по телебачению пока картинки. Ну, так видите, они теперь уже не могут выступить, не могут ничего сказать, оправдание себе.
Дорогая свобода, я никогда не соглашусь, что эти кандидаты в президента такие люди, что они не могли набрать даже 15%. Это ложь. Обман, это показано всему миру, наглость нашей, понимаете, всей организации выборной кампании. И во время Лукашенко уже выборов не надо проводить. Все равно сплошная ложь.
Дорогий Александр Егорович, улада не потребна мощному, бо он и так ее має уже. Улада потребна слабому, каб почуть себе мощным. Александр Егорович, на что вы добиваете переможенного супротивника и тем самым губите свою душу? Я наш вам еще спотребится, бо она належит Богу, говорила Ольга Никитина Кунчевская с Борисова.
Что мое мнение? И кто вы такие? Если передадите, буду благодарный. Но если вы закроете, то закройте это все свои усты, чтобы и духу не было. Отстаньте от этого Лукашенко. Чего вы прицепились, как банный лист до жопы? Поняли?
Мне 82 года. Я пережила сталинизм. Я пережила, так же, как многие люди, фашизм, войну эту страшную, придуманную коммунистами. Теперь приходится вот перед, как говорится, кончиной своей переживать этот лукашизм страшный, бандитский. Просто не нахожу слов.
Сором слухать этого самозванца президента. Чому ж он не дозволил подлик голосов представникам кандидатов у президента? Чому подлик голосов вели только отморозки из его администрации? После таких выборов, поважающие себе замежные керовники не повинны сустракаться с самозванцем-злочинцем, який сфальшовал выборы. Сором за белорусов. Дякую, Виктор.
Влады доводят до белорусов думку об том, что оппозиции потребна была картинка. Но мне сдается, что влада, она была больше потребна. А когда у входа в бутинок ураду отбылось штатное учение внутренних войск.
Тина, хочу сказать, что если мы наивные думаем, что методы проститутки БТ и всех этих каналов и методы спецслужб изменились, нет, они старые и не новы. А там была толпа на площади, толпа есть толпа, и туда лезла всякая мразь, и может быть мрази было больше, чем хороших людей. Конечно, мразь вышла из воды, а уничтожили всех и даже журналистов. Суки шариковые.
Ах, рахманность, ах, терпливость, вы зробили выбор свой. Будут байки про стабильность, будут валт и мордобой.
Думаю, слухачам будет цікаво доведаться про выники дотерминового голосования на выборчем участку номер 14 у города Солигорска, где я был надзиранником. 98,5%. Навод про владные надзиранники были оголошены этой личбой. Выборы до выборы. Дякую, Владимир Солигорск.
Витаю, свобода. У тем, что отбылося на площади незалежности 19 снежня у Менску, повинны и те, кто пошел под примусом депутат. И без примуса на дотерминовое голосование. Послухмяненько так пошел. Я не разумели, что допомагают злочинству. Капли крови от сбиття здеку над людьми площади незалежности буде, як напомин небачный на згодненьких, обыяковых и молкливых. Уважаемая свобода, я уже после того, что отбылося над людьми белорусскими 19 снежня и после беснующейся пресс-конференции 20-го снежня, я уже поважающий себе керовник другой державы подаст Лукашенко руку.
Это говорит Довшевич Сергей Владимирович. Скажите мне, пожалуйста, почему вы можете сказать свою точку зрения только на радио «Свободе»? Почему вы не можете позвонить и сказать это на государственных средствах информации?
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слушаете щотидневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку нашої передачі почнем ад абмеркавання питання, якое вельми близько закранає сутність того, що відбулося на площі Незалежності 19 снежня.
Уважаемая Радио Свобода, еще дедушка Ленин говорил, что всякая власть чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И власти показали, что они могут защитить нас, белорусов, наш покой и порядок. А теперь у меня вопрос к самому справедливому и самому объективному из всех журналистов на Радио Свободы, это Яну Максимюку. Уважаемый Ян, ответьте мне только честно, имеет ли моральное и гражданское право журналист на площади призывать свергнуть эту обрызглую власть? Я имею эту бывшую партийную девочку Ирину Халиб. Спасибо.
Значит, как потрапить вам у тон, так я сформулюю вам сустречное питание. А ці мев той партийний дзядуля, якого ви згадали, моральне і громадянське право заклікаць до звержэння ўлады ў Росіі ў 1917 годзе? Калі ласка, не спяшайцеся, добра падумайце і пазваніце нам ужо ў новым годзе. Мы, напэўна, працягнем гутарку на гэтую вельмі цікавую тэму. А цяпер першым я пачну адказваць вам на гэтае пытанне, ці дакладней выкладаць вам сваё меркаванне на гэты конт, я паставлю яшчэ адно дапаможнае пытанне, на якое варта было б усім нам пры нагодзе гэтай тэмы адказаць, а прынамсі задумацца над адказам. А хто мае права заклікаць да звяржэння ўлады, якая не апраўдвае спадзяванняў народу? Ці ёсць нейкая асаблівая прафесія, якая дае людзям такое права? Дальнабойшчыкі, слесары, прафесары універсітэту, юрысты? Хто з іх мае права сказаць публічна, што ўлада яму абрыдла? Як мне здаецца, у канстытуцыі амаль кожнай краіны, уключна з беларускай, сцвярджаецца больш ці менш выразна, што крыніцай улады ў краіне з'яўляецца народ. Народ прыводзіць да ўлады, народ і адводзіць ад гэтай улады. У дэмакратычных краінах існуюць дэмакратычныя працэдуры прыводу і адводу ўладароў. Гэта празрыстыя і справядлівыя выбары. А што, калі ў нейкіх краінах, як у Беларусі, празрыстых і справядлівых выбараў няма? Чаму ў краіне, дзе лідэр кажа, што за яго прагаласавала 80% людзей, гэты самы лідэр баіцца паказаць назіральнікам бюлетэні, каб усе пераканаліся раз і назаўсёды, што так яно і было? Дык вось, пакуль такое адбываецца, дык і журналіст, і дальнабойшчык, і прафесар мае права публічна ўсумніцца ў тым, што ўладар насамрэч карыстаецца ўсенароднай любоўю. І яшчэ, калі ўладар атрымлівае такую ашаламляльную падтрымку народу, дык навошта яму разбіваць чарапы сваіх супернікаў? Каго ён баіцца? Тых, якія нібыта паводле яго атрымалі па 1,5% галасоў? Гэта ж дробязь. У Польшчы Качынскі атрымаў 46% галасоў, але ж Камароўскі, які атрымаў 52%, не ламаў яму чэрапу і не пасылаў міліцыю супраць яго прыхільнікаў. Ну ясна, вы можаце сказаць, што Качынскі не ламаў дзвярэй у Дому Раду ў Польшчы і ўсё такое. Але ён не ламаў дзвярэй якраз таму, бо ведаў дакладна, ён атрымаў 46% галасоў, а Камароўскі 52%. І тут народ выбраў проста не яго. А каго выбраў народ у Беларусі? Вы можаце прысягнуцца, як на споведзі, што Лукашэнка набраў 80% галасоў, а Саннікаў і Някляеў толькі па 1,5%? Цяпер пра такую асаблівую прафесію, як журналістыка. Я разумею, што ў падтэксце вашага пытання было і такое. Як можна верыць таму, што Ірына Халіб піша пра Лукашэнку, калі яна з'яўляецца яго лютым палітычным апанентам? Праўда? Гэта ўжо на ваш выбар і густ. Можаце верыць, можаце не. Журналіст, зразумела, рызыкуе сваёй рэпутацыяй аб'ектыўнага і неангажаванага назіральніка жыцця, калі ён публічна стае на нейкі палітычны бок. Але хто сказаў, што журналісту нельга мець палітычныя перакананні і змагацца за іх? І яшчэ адна справа, якую я вычуваю ў вашым пытанні. Ці можна журналісту заклікаць да гвалтоўнага звяржэння ўлады? У святле закону нельга. За гэта прадугледжана крымінальная адказнасць. І гэта рызыка, якую і журналіст, і кожны іншы, хто выходзіць пратэставаць на плошчу, павінен разважыць у сваім розуме і сваім сэрцы. А з іншага боку, калі б усе ўладары, якія не падабаюцца народу, аддавалі ўладу без праблемаў, то ці свет сёння чуў бы пра Леніна або пра Фідэля Кастра? Давайце паслухаем яшчэ крыху тэлефанаванняў пра нашу беларускую долю, палітычную і іншую.
Президент не виноваты. Так здарылася, что беларусаў і іх зямлю ўсё нехта вызваляў адзін ад другога і заставаліся тут панаваць. У выніку атрымалася. Няма беларускай мовы, нацыі, народа, а ёсць насельніцтва, якое будзе рабіць, што загадаюць. Прыйсці на выбары раней прыйдуць, а ў савецкі час казалі, заўтра прыйсці, будзем вешаць. А насельніцтва пыталася, бярокі свае прынесці ці прафсаюз дасць. Прабачце, Анна.
Прывітанне, Алена, Ян. У нас адбываецца самае страшнае. Мы ваюем паміж сабой. А гэта самае страшнае. Ідзе вынішчэнне.
З таго поля боя у нядзелю на плошчы незалежнасці я вынесла 85-гадовага ветэрана Вялікай айчыннай вайны. Мы друг другу дапамаглі і друг друга выратавалі. Я яго вынесла, каб яго не затапталі і не забілі. А ён мне дапамог выйсці з таго акружэння фашысцкага.
Кто такие провокаторы? Про это в марте 2006-го писала Ирина Халип. БТ показывала пьяного оппозиционера на площади. И в нем узнали сотрудника Белтелерадиокомпании. Так неудивительно, что сейчас ни одного провокатора не задержали.
Ну, вас и побачили в первый раз, до чего приводит гульни с диктатором у демократии. Вы не ведомы наперед, дошки по голове, как у нашем випадку, арматурой, прентом. Поважаны стадарный клеил, вы гонор Беларуси, гульник белорусов. Там, где привелась ваша кровь, я верю, будут цвести рожи.
В августе 68 года, когда советские танки ворвались в Прагу, в Москве на Красную площадь вышли несколько человек с протестным лозунгом. Их закрыли в тюрьмах и психушках. Сегодня Чехия свободна. А Беларусь погрузилась во власть тьмы. И как тени во тьме ходят избиратели, проголосовавшие за этот режим. Спасибо, Белькевич, Лигурс.
Нарушанский Селина слухав, это Лямонт. Ему стало так шкода этих хлопчиков, какие дебли двери дому урадов. Какие мощные двери. Сколько намаганий надо было, чтоб их толчи выломать. Бедные хлопчики. Дать им курорт на нарочи, как они передыхнули несколько часов. Там 23-го снежня смена отдыхающих. Так послать их туда, как они отдохнули от этой працы, якой они не могли потратили, сколько энергии, как выбить эти двери.
Поважаемая, родная, дорогая свобода, великая до вас просьба. Коли ласка, не пускайте в эфир выказывания разных кликух, яких мы достатково много бачим на белорусском телебачении, кое, можно сказать, и не глядим, але все равно ведаем, что они там выступают. Мы шукаем свободу на хвалях не для того, как слухать ихние проклены, хай они их заберут на себе.
Несмотря на въедливое издевательство Лукашенко над Ириной Халип, я считаю, что она действительно достойна быть первой леди Беларуси. Держитесь, Ирина. Мы все за вас болеем и переживаем.
Я, жительница Минска, я возмущена вашей передачей. Как вы смели, как вы порочите наш народ и отморозков, которым еще защищать идете, по 15 суток дали, им по 5 лет надо. Это бандиты под предварительному сговору, понимаете? Это вообще беспредел. И что вы говорите? Какое освобождение? Их нужно судить, понимаете? Судить. У нас уже по Минску сложно ходить, развелось много отморозков. Мы возмущены вашей радиостанцией. Что вы передаете? Просто стыдно, вы позорите наш белорусский народ.
Белорусский народ, нам большую фигу показали. И ноги об нас вытерли. А для науки дубинкой прошлись. Не пора ли перейти на то, чтобы перестать кормить этого председателя колхоза и его дикую дивизию? Думаю, что время настало.
Бачачи гэты геноцид, який творыцца ў нашай краіне, не можна быць раўнадушнымі. Я не магу спаць, я не магу хадзіць, я не магу глядзець на гэты мір, каторым правіць бесправіе геноцид. Як так можна, каб нашых мірных людзей, якія прышлі выказаць сваю волю, і іх так жорстка збівалі, яны што, быдла? Чаму не нясуць адказнасць тыя людзі, якія спровоцировалі ўсе гэтыя дзеянні? Чаму іх можна біць, калечыць нашу моладзь? За што? Чаму яны не маюць права, согласна Конституцыі, выказаць сваю волю і з'яўленне? Гэта сорам.
Тое, што сказаў Лукашэнка на прэс-канферэнцыі, гэта жах. За 7,5 хвілін мірных 639 людзей схапілі і чырвонага касёла. Вот што зараз у краіне правіць бал. А народу, якому нужна толькі чарка і шкварка, паказваць другую карцінку, як правакатары б'юць дзверы вядома ўрада. Някляева на плошчы не было. За кампанію «Гавары правду» яго білі па галаве, выкаралі з пакоя рэанімацыі. Нават адваката яго няма. Ці жывы наш паэт Владзімір Някляевы? Коля Лукашенко живе без мати, а сын Ирины Халеп зараз без батьки и мати. Жах.
Ирина Владимировна, город Минск. Я прошла путь от Октябрьской площади до площади независимости 19 декабря 2010 года. Это был глоток свободы.
Я погаджаюся, что при всім при гэтым, об чем мы тут говорили про площу, это был и глоток свободы. Зразумела, не для всех, бо некоторые просто не потребуют свободы, каб жить. Але і такіх людзей нам трэба таксама разумець, а не ненавідзець. Жадаю вам, каб гэтыя святы, якія надыходзяць, сталі для нас усіх часам, калі мы пастараемся на момант забыць пра нашы палітычныя сімпатыі і антыпатыі, а падумаем трохі, што ўсе мы проста людзі, і што варта было б гэтае сваё жыццё пражыць так, каб тых, якіх мы любім, было ў нас значна болей, чым тых, каго мы ненавідзім. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Свабода нон-стоп.